Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 18 марта, пятница, первой седмицы Великого Поста. И мы с вами, как уже и говорили, в будние дни Великопостного периода читаем и размышляем над последней по оглавлению книгой Нового Завета «Апокалипсис святого Иоанна Богослова». Это связано с тем, напомню, что в будние дни отрывки из Нового Завета не читаются во время Великого Поста. И в прошлый раз мы с вами остановились на 4 стихе 1 главы, то есть еще не очень много мы с вами успели прочитать, но это связано с тем, что мы много времени, много внимания посвятили рассуждению об имени Божьем. Вот в прошлый раз мы всю нашу беседу посвятили вот этой теме «Откровение имени Божьего в Ветхом Завете». «Эхье, ашер, эхье». Напомню, это по-еврейски. Значит, «я буду таким, каким я буду». А «Яхве» — это, кстати, другая форма, открытая Моисею, переводится как «присутствующий» или «он присутствует», да, в третьем лице. Это связано с тем, напомню, что Господь, отвечая Моисею на вопрос, каково его имя, сохраняет свою, так сказать, суверенность, независимость, трансцендентность. То есть он обещает Моисею, что он будет с ним и с народом, но каким именно он не говорит. Ну, а уже когда переводили с еврейского на греческий, то перевели это понятие как «сущий», то есть подлинно существующий, абсолютно существующий, обозначая вот именно абсолютность, независимость божественного бытия. Эта мысль тоже справедлива относительно Бога, но она немножечко искажает тот смысл, который был вложен изначально в еврейском тексте, который описывает вот явление Бога Моисею. И вот здесь как раз в Апокалипсисе это название Бога присутствует, который есть и был, и грядет. Ну, часто говорилось про Бога, что Он есть, был и будет. Причем такое понятие было как в иудейской среде, так и в языческой. Например, про некоторых богов, особо важных, особо главных, тоже так говорили, вот даже в некоторых источник встречается такое про Зевса. Зевс был, Зевс есть и Зевс будет. Ну, мы знаем, что так иногда говорили даже и про людей каких-то знаменитых, авторитетных, вот в таком же стиле. Но здесь мы видим важный момент, который есть и был, и грядет. То есть не который будет, а грядет. Ну, вроде бы, то есть который идет. Вроде бы похожие моменты, но не совсем. Здесь есть тоже очень тонкий смысл, о котором нельзя не сказать. Дело в том, что когда мы говорим «был, есть и будет», мы имеем в виду, что Бог всегда присутствовал, да? Он всегда был в прошлом, и в настоящем, и в будущем. То есть отсыл к будущему в слове «будет». А когда речь идет о слове «грядет», то речь идет о том, что Бог придет в этот мир. То есть, когда мы говорим «будет», то это мы обозначаем, что Бог независимо от мира всегда есть, был и будет. То есть Он вечен вот в этой своей независимости, в своей трансцендентности, без отношения к миру. А слово «грядет» говорит о том, что Господь, что Бог, Он придет в этот мир. То есть о его связи с этим миром, о том, что он, сотворив этот мир, не забыл его, что он руководит историей этого мира и, в конце концов, придет в этот мир и вот свершится то, собственно, о чем повествует Апокалипсис, Царство Небесное реализуется на земле. Да? То есть да будет воля Божия как на небе, так и на земле, как мы с вами говорим в молитве Господней. Вот, поэтому слово «грядет» здесь важно. Оно действительно имеет эту направленность. Оно говорит о том, что Бог со своим народом, с христианами в данном случае, которым было очень тяжело в то время, когда писался Апокалипсис. Я немножко уже говорил, напомню, что Апокалипсис был написан в эпоху, когда, то есть даже немножко спустя ту эпоху, когда открылись первые официальные политические гонения на христиан именно за то, что они христиане. Это было при императоре Домициане в 90-х годах первого века. Поэтому, конечно же, христиане нуждались в утешении, в надежде на то, что Бог не просто существует где-то независимо, что Он велик, а то, что Он придет к ним, так сказать, придет к ним на помощь, придет и победит их врагов и дарует самим христианам тоже торжествовать победу вместе со Христом. Вот такой вот смысл, видите, буквально одна фраза, он, который есть, был и грядет, а тем не менее мы с вами говорим об этой фразе достаточно много времени, поскольку на самом деле в этом определении Бога заключена огромная глубина, огромный смысл и важный смысл. И вообще это говорит о том, что иллюстрирует то, что действительно апокалипсис чрезвычайно богатая образами и смыслами книга, о чем мы уже с вами тоже говорили немножко. Вот дальше, после того, как говорится, от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. То есть, смотрите, здесь упоминается сам Бог, Небесный Отец, который есть и был и грядет. На третьем месте упоминается Иисус Христос, а в середине семь духов, находящихся пред престолом его, то есть Небесного Бога. Здесь есть разные толкования. Одно из толкований говорит о том, что семь духов – это такое метафорическое наименование Духа Святаго. Есть такая версия. Дело в том, что мы понимаем, что когда Иоанн Богослов описал книгу Откровения, еще не было сформулированного богословия, да, в том числе троического. Отец, Сын и Святой Дух – вот эта формулировка, она, конечно, имеет уже происхождение вот именно в таком законченном виде, несколько более, может быть, позднее, в ту эпоху, когда уже были Вселенские соборы, когда все это обсуждалось, это все приобрело свою законченность. А как в посланиях апостола Павла, так и у Иоанна Богослова мы видим, что здесь, когда автор говорит о Троице, когда он говорит об Иисусе Христе, об отношении Иисуса Христа к Богу Отцу, то здесь это все еще может выражено быть в достаточно свободной форме, в таком авторском, творческом осмыслении. Поэтому здесь действительно Дух Святой мог метафорически называться семью духами, поскольку цифра 7, и эта цифра играет большую роль вообще в Библии, в Апокалипсисе, в частности, является числом полноты. Да, мы помним, что Бог сотворил мир за 6 дней, и 7-й день продолжается до сих пор, когда Бог пребывает в покое. То есть 7 дней – это число существования мира в его полноте. И поэтому действительно число 7 всегда обозначает некую полноту, завершенность, совершенство. Поэтому вот с этой точки зрения можно сказать, что такой смысл наименования Духа Святаго семью духами, смысл полноты. Либо же есть другая версия, согласно которой семь духов – это полнота служебных духов, которые служат, вот, собственно говоря, перед престолом Небесного Владыки, Бога, вот, которые находятся, соответственно, перед этим престолом, как здесь и написано. Ну, вот есть такие две версии, та и другая имеет право на существование. Ну, а на третьем месте Иисус Христос. Да, опять же, видите, для нас с вами нетрадиционно, обычно Отец, Сын, Святой Дух, то есть Небесный Отец, Иисус Христос и Дух Святой. Здесь даже вот последовательность другая. Если все-таки считать, что семь духов – это метафорическое изображение Духа Святаго, то, видите, места изменены. Сначала Отец, потом Дух Святой, потом Иисус Христос. Но, опять же, повторю, это связано с тем, что не было еще каких-то общепринятых, четко сформулированных формул, которыми обозначалась Святая Троица, да, те слова, которыми выражалась бы вот именно эта троическая терминология. И поэтому, действительно, даже, видите, само место могло быть изменено. Да? Иисус Христос здесь вместо того, чтобы традиционно на втором месте оказываться, он стоит на третьем, после вот этих семи духов. И про него говорится в пятом стихе, что он есть свидетель верный, первенец из мертвых, владыка царей земных. Ну, то есть свидетель верный, о чем это говорится? Само слово «свидетель», «мартис», оно употребляется часто и ко Христу, потому что он свидетельствовал о Боге, о том, что Бог есть любовь, и всей своей жизнью показал, что Бог есть любовь, отдав свою жизнь за людей. Также свидетелями назывались и верные христиане. Это понятие чрезвычайно важное для апокалипсиса. Мы столкнемся не один раз с этим словом «свидетель», «свидетельство». Свидетельствует тот, кто свидетельствует о любви Христовой, о том, что он готов быть верным Христу даже до смерти. Эта верность предполагала часто мученичество, да, страдание. Поэтому слово «мартис» либо переводили, скажем, как в случае с латинским языком, просто транслитерировали, то есть «мартис» превращалось в «мартир» в латинском языке, либо просто переводили по внешнему какому-то признаку, скажем, раз свидетелей часто мучили, убивали, значит, они мученики. И вот у нас слово «мартис» переводится как «часто мученик». Именно по вот тому, что их, этих свидетелей истинности христианства, истинности веры Христовой, их часто мучили. Но мы должны, конечно, помнить, что главное в свидетельстве именно само свидетельство, сама стойкость, сама верность Христу. Она может заканчиваться, мученичество может не заканчиваться. Главное, чтобы человек оставался верным свидетелем. Ну, а далее мы поговорим с вами о книге «Апокалипсис» в наших следующих беседах, то есть теперь это получается уже на следующей неделе, поскольку у нас с вами грядут выходные, значит, мы с вами снова будем беседовать на тему апостольских чтений. А сегодня, напоминаю, мы с вами говорили о 4 и 5 стихах 1 главы книги «Апокалипсис». Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь.
Господи, Господь наш, я хочу на...